том 28, глава 1. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. Конец 1768 и 1769 год. Привитие оспы императрицы и наследнику престола. Торжество по этому случаю. Известие о разрыве мира турками. Письма Екатерины по этому случаю к Салтыкову и Ивану Григорьевичу Чернышову. Учреждение совета. Приготовление к войне. Назначение князя Александра Михайловича Голицына и графа Румянцева главнокомандующими двух действующих армий. Предложение Орлова об экспедиции в Средиземное море. Эмиссары к христианскому народонаселению Балканского полуострова. Усиленный набор. Учреждение ассигнационного банка. Учреждение ордена Святого Георгия. Нападение крымских татар. Действия первой армии. Отозвание князя Голицына и назначение на его место Румянцева, а главнокомандующим вторую армию графа Петра Ивановича Панина. Занятие Хотина и Дунайских княжеств. Утверждение на берегах Азовского моря. Строение кораблей там. Помощь грузинским владельцам. Действия на Кубани. Весть о движении магометанского народонаселения в России и меры для его предупреждения. Порта старается склонить запорожцев к измене. План отвлечения татар от Порты, составленный в Петербурге. Морская экспедиция к берегам Греции. Графу Алексею Орлову поручено руководить восстанием турецких христиан. Воззвание к ним. Отношение к Черной горе. Степан Малый. Сношение с Венецией. Пребывание князя Юрия Долгорукова на Черной горе. Сношение с Паули. Переписка Екатерины с Бельке и Вольтером по поводу войны. Отношение к Польше. Смена Репнина Волконским. Продление союза между Россией и Пруссией. Намерение Австрии сблизиться с Пруссией, чтобы сдержать Россию. Свидание императора Иосифа с Фридрихом II в Нейсе. Отношение к Франции, Дании, Швеции и Англии. В начале октября 1768 года двор и высшее общество в Санкт-Петербурге были чем-то озабочены. С иностранцами не говорили о важном предмете, который всех занимал. Но проведать о нем было нетрудно. Императрица была намерена привить себе и наследнику престола оспу. Страшный бич давно уже опустошал Европу, не щадя никого. Средств против него не было у науки. Наконец, придумано предохранительное средство – прививание оспенного яда. Но легко понять, какое впечатление было произведено этим средством на большинство. Брать яд от больного, вносить его в здоровый организм. Медики вопили против безумной новизны. Вопили против нее проповедники с кафедр церковных. Но средство своей действительностью приобретало все более и более доверие. И Екатерина решилась собственным примером уничтожить колебания русской публики и предохранить свой народ от страшного бедствия. Побуждения свои она всего лучше объясняет в письме к Фридриху II, который был против привития оспы. «С детства, — пишет императрица, — меня приучили к ужасу перед оспою. В возрасте более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас. В каждом ничтожном болезненном припадке я уже видела оспу. Весной прошлого года, когда эта болезнь свирепствовала здесь, я бегала из дома в дом. Целые 5 месяцев была изгнана из города, не желая подвергать опасности ни сына, ни себя. Я была так поражена гнусностью подобного положения, что считала слабостью не выйти из него. Мне советовали привить оспу сыну. Я отвечала, что было бы позорно не начать с самой себя, и как ввести оспопрививание, не подавши примера. Я стала изучать предмет, решившись избрать сторону наименее опасную. Оставаться всю жизнь действительной опасностями с тысячами людей или предпочесть меньшую опасность, очень непродолжительную, и спасти множество народа. Я думала, что, избирая последнее, я избрала самое верное. Выписан был из Англии искусный доктор Димсдаль, у которого из 6000 подвергшихся оспопрививанию умер только один трехлетний ребенок. 12 октября 1768 года императрица привила себе оспу, и ее примеру немедленно последовало множество знати. «Весь Петербург, — писала Екатерина, — хочет привить себе оспу, и те, которые привили, чувствуют себя хорошо. Я была очень удивлена, увидавши после операции, что гора родила мышь. Я говорила, стоило же кричать против этого и мешать людям спасать свою жизнь такими пустяками. Я не ложилась в постель ни на минуту и принимала людей каждый день. Генерал-фельдцейхмейстер граф Орлов, этот герой, подобный древним римлянам лучших времен республики по храбрости и великодушию, привил себе оспу и на другой день после операции отправился на охоту в страшный снег. Через неделю привита была оспа великому князю. 22 ноября Сенат, депутаты комиссии нового уложения и члены всех присутственных мест собрались в соборную церковь Рождества Богородицы, Казанский собор, где после обедни читан был сенатский указ, которым на будущие годы, 21 ноября, устанавливалось по всей России торжество в память привития себе оспы императрицею и великим князем, в память великодушного, знаменитого и беспримерного подвига. По прочтении указа и по выслушании молебна сенаторы, депутаты комиссии, члены коллегии, канцелярии отправились во дворец благодарить государыню и поздравить с выздоровлением. Причем старший сенатор, граф Кирилл Разумовский, говорил речь. «Прими, всемилостивейшая императрица, из уст наших, усерднейшее приносимое тебе от всего народа поздравления о исцелении твоей собственной особы и твоего вселюбезнейшего сына и наследника. Прими и благодарение чистосердечное за спасение на будущие времена бесчисленных твоих рабов. Всякий возраст и обоего пола род человеческий объемлет твои ныне стопы, почитая в тебе Божью ко спасению своему посредницу и твоим примером научася, призовет Бога в помощь, да исцелеет он и дом его от неминуемой язвы посредством врачевания тобой ныне оживотворенного». Екатерина отвечала: «Мой предмет был своим примером спасти от смерти многочисленных моих верноподданных, кои, не знав пользы сего способа, онного страшася, оставались в опасности. Я сим исполнила часть долга звания моего, ибо по слову евангельскому добрый пастырь полагает душу свою за овцы. Вы можете уверены быть, что ныне и паче усугублять буду мои старания и попечения о благополучии всех моих верно подданных вообще и каждого особо». От комиссии уложения говорил речь депутат Гавриил, епископ Тверской. «Ваше намерение, чтобы законодательством привести Россию к такому совершенству, дабы российский народ, сколько возможно по человечеству, в свете благополучнейшем и паче всех справедливостью процветающим был. Ваши премудрые предписания, руководящие нас к тому, наполняют нас отменным к вашему императорскому величеству усердием, любовью и благоговением. Ваше умножающееся благополучие жизнь вашу делает нам драгоценную. Но при всем том, едино еще оставалось, что нас смущало. опасность той язвы, которую климат сей делает всем общую. Ваше императорское величество, желая совершить и утвердить наше блаженство, наше смущение своим великодушием утишили и, приняв на себя опыт опасный, опасность нашу отвратили. Екатерина отвечала, что с удовольствием принимает поздравления депутатов и не сомневается в их искренности, ибо ежедневно видит, с какой ревностью и усердием трудятся они в порученном им деле. Они могут ожидать всегдашних знаков ее благоволения, ибо она смотрит на их труды, как на полезнейшие для всех и каждого. 7-летнему младенцу Александру Маркоку, от которого взята была оспенная материя для императрицы, пожаловано было дворянское достоинство, причем он из Маркока переименован был Оспенным. Димсдаль пожалован бароном, Лип – медиком, действительным статским советником и ежегодную пенсию в 500 фунтов стерлингов за то, что как самой императрице и великому князю, так и множеству жителей столицы весьма попечительно, искусно и счастливо прививал оспу и разрушил для пользы всенародной гидру предубеждений относительно к сей поныне толь бедственной болезни. Но среди этих торжеств, поздравлений, императрица была сильно озабочена турецкую войною, совершенно неожиданную, которой Россия вовсе не была готова. Екатерина писала в Москву графу Петру Семеновичу Салтыкову. «Возвратясь 1 числа ноября из Царского села, где я имела оспу, во время которой запрещено было производить дела, нашла я здесь полученное известие о заарестовании моего резидента Обрезского в Цареграде, каковой поступок не инако мог принят быть как объявление войны. Итак, нашла я за необходимое приказать нашему войску собираться в назначенные места. Команды же я поручила двум старшим генералам, то есть главной армии князю Голицыну, а другой графу Румянцеву. Дай Боже первому счастье отцовское, а другому также всякое благополучие. Если б я турок боялась, так мой выбор пал неизменно на лаврами покрытого фельдмаршала Салтыкова. Но в рассуждении великих беспокойствий сей войны я рассудила от обременения поберечь лета сего именитого воина, без того довольно имеющего славы. Я совершенно уверена, что на кого из моих генералов не пал бы мой выбор, всякий бы лучше был соперника визиря, которого неприятель нарядил. На начинающего Бог. Бог же видит, что не я зачала. Не первый раз России побеждать врагов. Опасных побеждала и не в таких обстоятельствах, как ныне находится. Так и ныне. От божеского милосердия и храбрости его народа всего добра ожидать. В письмах Екатерины за границу графу Ивану Григорьевичу Чернышову выражается тоже одушевление и надежда на успех. Туркам с французами заблагорассудилось разбудить кота, который спал. «Я сей кот, который им обещает дать себя знать, дабы память не скоро исчезла. Я нахожу, что мы освободились от большой тяжести, давящей воображение, когда развязались с мирным договором. Надобно было тысячи задабриваний, сделок и пустых глупостей, чтобы не давать туркам кричать. Теперь я развязана, могу делать все, что мне позволяют средства. А у России, вы знаете, средства не маленькие. И Екатерина II иногда строит всякого рода испанские замки. И вот ничто ее не стесняет. И вот разбудили спавшего кота. И вот он бросится за мышами. И вот вы кое-что увидите. И вот об нас будут говорить. И вот мы зададим звон, какого не ожидали. И вот турки будут побиты». Первую мыслью Екатерины после получения известия о разрыве было восстановление Лисаветинской конференции, о чем она объявила Панину. «Мы знаем, как относился он к Елисаветинской конференции, восстановление которой видел конец своей власти и влияния. Но Екатерина не любила медлить в подобных обстоятельствах. Она пишет ему: «Прошу вас мне сказать по совести. Кого вы думаете лучше посадить в совет, о котором мы говорили? Напишите хотя теперь на цидулке». Как быть? От совета не отделаться. По крайней мере, пусть он не будет так похож на Елисаветинскую конференцию, не будет постоянным. Кого посадить? Не назвать Григория Орлова, явно показать свою враждебность и возбудить против себя неприятное чувство в государыне. Да хотя бы и не назвать, все же назначит. Надобно назвать и обставить его другими так, чтобы не был опасен. Панин отвечает: «Я обязан вашему величеству прямодушно сказать, что от сегодня до завтра никак невозможно вдруг учредить непременный совет или конференцию для течения дела их отправления, да и сие на первый год истинно не нужно, может быть затруднительно в рассуждении скорости времени. Ибо на такое основание много дней пройти может в едином распоряжении обряда, по которому вести дела и их отправление. Итак, на единый завтрашний день не изволите ли, ваше императорское величество, назначить в своих покоях чрезвычайное собрание, каковы в царствовании ваше уже бывали и каковы и прежде при предках ваших бывали по всяким чрезвычайным происшествиям. Да и в самое время непременного кабинета императрицы Анны I. А на сих основаниях и по сущей непорочности души моей во всех ее мыслях пред вами приемлю смелость представить нужду настоящего совета в следующих персонах, чтобы они, рассуждая между собою, согласили разные предметы дел и постановили пред очами вашего величества план первому на то движению, а именно граф Григорий Григорьевич Орлов по особливой доверенности к нему и его такой же должной привязанности к славе, пользе и спокойствию вашего величества, как и по его главному управлению артиллерийским корпусом». Потом Панин называет графа Захара Чернышова по его месту в военной коллегии, генералов, которые могут быть назначены главнокомандующими, генерал-прокурора князя Вяземского для финансов, себя, Панина и вице-канцлера князя Голицына. В заключение говорит: «И, наконец, не соизволите ли указать тут же призвать фельдмаршала графа Разумовского? Хотя бы сие только было в рассуждении знатности первого вашего класса, чем импрессия, особливо у других дворов, еще важнее и решительнее будет, ибо по обращению его при дворе его считают в доверенности у вашего величества, а тем самым тем более удостоверятся о согласии и единодушии предпринятых мер вследствие держащегося совета». 4 ноября в 10 часов поутру, по особливому ее императорского величества повелению, собрались ко двору назначенные накануне лица: граф Разумовский, князь Александр Михайлович Голицын, генерал-аншеф, граф Никита Иванович Панин, граф Захар Григорьевич Чернышов, граф Петр Иванович Панин, князь Михаил Никитич Волконский, князь Александр Михайлович Голицын, вице-канцлер, граф Григорий Григорьевич Орлов, князь Вяземский.